Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Добрый вечер. Как всегда в это время на радиостанции «Эхо Москвы» программа «Цена победы». И сегодня мы работаем в студии вдвоем. Я Владимир Рыжков.
Я Виталий Демарский.
Да, и мы сегодня продолжаем такой наш мини-цикл, посвященный фашистской Италии, посвященный подготовке к войне, участию в войне. И мы уже с нашим гостем, которого я сейчас представлю, мы уже рассказали о внешнеполитических планах муссолинивской Италии в 20-30-е годы. И мы как раз подошли к 1939 году, мы подошли к началу Второй мировой войны, с которой мы сегодня и продолжим наш рассказ. И тут я уже сразу хочу представить нашего гостя. Наш гость сегодня работает с нами по скайпу из города Екатеринбурга. Там на 2 часа больше, чем в Москве, позже, чем в Москве. Я с удовольствием представляю Валерия Ивановича Михайленко, доктора исторических наук, Уральский федеральный университет. Валерий Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо.
Вот, рады вас снова видеть в нашем эфире. И давайте сразу я задам первый вопрос, чтобы уже начать рассказ об Италии во Второй мировой войне. Я обнаружил, что Италия вступила во Вторую мировую не 1 сентября 1939 года, а почти на год позже. Она вступила в июне 1940 года. Давайте, вот, может быть, с этого и начнем. Как Италия, Муссолини и его режим встретили 1 сентября 1939 года? Какой был контекст? И почему они вступили не сразу, а только почти через год?
Я, может быть, добавлю еще один вопрос, касающийся тоже 1 сентября. Были ли они предупреждены, и они, в смысле итальянцы, были ли они предупреждены своими немецкими союзниками о том, что начнется 1 сентября?
Хорошо. Ну, что касается начала Второй мировой войны, то, ну, вы знаете, что есть там и 36-й год называется, и другие периоды хронологические. Но мне кажется, что правильнее было бы говорить, что Вторая мировая война началась 3 сентября, то есть когда Великобритания и Франция объявляют войну Германии. Потому что, ну, в противном случае, 1 сентября можно было бы...
Просто как агрессия такая.
Да, да, при благоприятном для них раскладе сил, может быть, все закончилось бы 16 марта 1939 года, когда они вошли в Прагу. Поэтому, конечно, 3 сентября, когда Великобритания и Франция объявляют войну. Я начну, наверное, с вопроса, который задал Виталий Наумович, относительно того, были ли итальянцы предупреждены. Да, были, но буквально в последний момент. И Германия настойчиво пыталась вовлечь Италию в войну, но итальянцы, опасаясь, я в прошлый раз об этом говорил, что удар-то будет нанесен в первую очередь не по Германии, а по Италии, чтобы не допустить перенесения войны в бассейн Средиземного моря, где были сосредоточены интересы Франции, ну, как средиземноморского государства, колониальные владения Великобритании, коммуникации через Гибралтар и Суэцкий канал и так далее, то, в общем-то, Запад сделал все для того, чтобы не допустить вступления Италии в войну. И до последнего момента у итальянцев был план нападения на Югославию. То есть он существовал, и если бы не была объявлена война 3 сентября Великобритании и Франции, то итальянцы, возможно, напали бы на Югославию уже в сентябре 1939 года.
То есть это должно было быть синхронизировано с действиями Третьего Рейха или само по себе?
Нет, это вот как бы весь смысл моего подхода к изучению, к освещению внешней политики Италии – это параллельная стратегия. И затем параллельная война.
Не пересекающиеся.
Не пересекающиеся. То есть итальянцы не хотели согласовывать свои планы с немцами. Там проходили переговоры и в апреле 1939 года, затем в июне 1940 года на уровне представителей военных штабов, но итальянцы уклонялись.
Валерий Иванович, а вот еще один момент, который наверняка нашу российскую аудиторию волнует. А про договоренности с Москвой, которые были в августе 1939 года, итальянцы знали, немцы им рассказывали про суть этих договоренностей, тем более про секретные протоколы, про раздел Восточной Европы.
Ну да, то есть, извините, опять я добавлю, просто здесь получается, что Советский Союз знал о планах Третьего Рейха, Гитлера, а итальянцы не знали по поводу сентября.
Или знали?
Нет, ну это такой сложный вопрос, потому что...
Не, Валерий Иванович сказал, что не знали итальянцы.
Нет, я скажу, сразу же после Чехословакии итальянское посольство в Германии докладывало, что, скорее всего, следующий будет Польша. Mm-hmm. Поэтому они не знали точную дату, но, в принципе...
Догадывались.
Что, конечно, что нападение возможно на Польшу, да, они об этом догадывались. Но ведь никто не знал, что это приведет к началу войны, потому что позиция Великобритании и Франции была в этот период еще неопределенной. Хотя они гарантии дали Польше, но они могли и... не исполнить свои гарантии. Но, вы знаете, как бы вот малоизвестным, может быть, фактом является тот, что итальянцы предлагали 5 сентября провести международную конференцию по типу Мюнхенской конференции 1938 года.
Чтобы остановить войну?
Нет, они это сделали еще до 3 сентября, начали переговоры. И они предлагали обсудить статьи Версальского договора. То есть, ну, я бы сказал так, мирного закрытия Версальского порядка. В общих чертах они, это означало признание за Германию жизненного пространства, ее, что она имеет право на определенное жизненное пространство, и возвращение колонии. Переговоры шли, но Лондон отказался. И начинается вот эта вялая, странная война 3 сентября 1939 года.
Валерий Иванович, как лично Муссолини, ну и близкие к нему люди восприняли, во-первых, 1 сентября, нападение Германии на Польшу, а во-вторых, 3 сентября, как вы сказали, когда Англия и Франция объявила войну Германии. Вот какая была их, ну, не знаю, там, субъективная, эмоциональная, человеческая реакция?
Ну, восприняли плохо. Плохо, потому что возникла угроза непосредственно Италии. Она объявила себя, да, вы как раз задавали вопрос, нон-беллиджеранце, то есть не участвующей в войне. И таким образом она уклонилась от исполнения Стального пакта, то есть союзного договора, и заняла как будто бы такую позицию, поддерживающую Германию, но не воюющим государством. Я сразу же хочу сказать, что после начала войны Франция и Великобритания объявили морскую блокаду Германии. Но блокада была достаточно дырявой, потому что через Италию шел транзит стратегических товаров в Германию.
Угу. Блокада Италии, не Германия.
Германия.
А, да, да, конечно.
А, Италия.
Да, конечно.
Угу. Да. А через Италию, да, шел транзит стратегических товаров в Германию. Ну, есть работы, вот, в частности, Медликота, Плефера, это еще 50-е годы, такие очень основательные тома истории. И там, в общем-то, морская блокада описывается достаточно основательно. Итальянцы тоже частично страдали от этой морской блокады, но не настолько сильно. То есть они были вот этой вот брешью. А отнеслись к войне, но они не готовы были. Муссолини предполагал в 1942 году провести всемирную выставку. Ради этого был построен новый район на окраине Рима. Это Эур. Да. Достаточно такой современный, ну как современный, в стиле 30-х годов, угу. Такого специфического фашистского конструктивизма. Да, и они думали, что вот проведут они эту всемирную выставку, поднакопят денег там, и потом в 43-м году где-то начнется, они уже вступят в войну. Ну, планы...
Интересно, кто он думал будет участвовать в этой всемирной выставке.
Хорошо, тогда закономерно возникает следующий вопрос. Если на первом этапе они объявили себя неучаствующей страной, да, хотя из-под тишка помогали Гитлеру, то все-таки что их втянуло уже в июне, то есть летом 40-го года, что стало решающим фактором или причиной того, что все-таки Италия втянулась в войну и втянулась, что называется, по полной программе?
И опять же тогда, как у нас уже как традиция, я добавлю еще один вопрос к этому, под вопрос. Насколько сильно было давление Гитлера на Муссолини для того, чтобы Италия вступила в войну?
Ну, вы знаете, вот я бы не сказал, что давление было таким, что Муссолини не отказался бы от вступления в войну. Оно было, но не очень сильным. Но вы как бы очень сильно поспешили, потому
да.
что...
Ну
здесь
да, еще есть еще о чем поговорить в 39-м
году. Да, есть еще много вопросов.
Давайте.
Разбежаться. Итальянцы не верили в сентябре, октябре, ноябре возможность победы Германии над Англией и Францией. И в этот период они начинают не просто колебаться, но я могу так достаточно уверенно сказать, что, пожалуй, до февраля 1940 года была возможность у Великобритании и Франции перетащить Италию на свою сторону.
Даже так?
Да, это можно было бы сделать. Итальянцы в этот период начинают опасаться германской экспансии в Юго-Восточную Европу, которую рассматривали на Балканы, которую рассматривали своей сферой влияния. И с сентября, примерно, наверное, так по декабрь, они пытаются создать блок нейтральных государств в этом регионе, то есть под своим руководством, то есть тем самым как бы воспрепятствовать экономической и военной экспансии Германии в этот регион. Надо сказать, что и Великобритания, и Франция, ну, в принципе, так сквозь пальцы смотрели на эту политику Италии, потому что, ну, тем самым как бы нейтрализовывалась возможность проникновения в этот регион Германии. Затем начинается Зимняя война, как известно, 30 ноября, и в период Зимней войны итальянцы выступают по существу на стороне Англии и Франции, которые поддерживают Финляндию. Но Германия тоже, в принципе, тайно от Советского Союза оказывала Финляндии поддержку. Но в большей степени, если брать вот не Англию и Францию, то это делали итальянцы. Это поставки военного оборудования и так далее. То есть, ну, я бы сказал так, некие основания для сближения Франции и Великобритании в этот период у них формируется. Поэтому, да, я бы не стал говорить о том, что ну, они двойственную и даже, может быть, тройственную какую-то игру вели, но в этот период они не были добропорядочным союзником Германии.
А вот меня интересует вот такая идеологическая, что ли, сторона дела, да? Ну, мы сейчас уже, через 75 лет после окончания войны, стали разбираться понемножку, значит, в различиях между нацизмом и фашизмом, да? Что в Италии был фашизм, а в Германии нацизм. Ну, обычно мы привыкли говорить об этом на протяжении десятилетий как о единой такой идеологии, да? Называя ее фашистской в основном, хотя понятно, что разницу мы теперь уже усвоили. Сами итальянцы и немцы, кстати, и Гитлер, и Муссолини, они считали себя идейными родственниками, или тогда вообще такого вопроса не стоял?
Виталий Нумович, вот вы поднимаете, ну, невероятно сложный вопрос. Он и сложный, и легкий. Угу. То есть, с одной стороны, ну, вы знаете, существует теория тоталитаризма, и некоторые специалисты, да и я, в общем-то, когда занимался теорией тоталитаризма, то включал и Советский Союз, как бы, вот под это. То есть, это определенный тип устройства государств, и определенный тип устройства политических режимов имел очень много сходства. Но что здесь я бы хотел отметить? Видите, 20-30-е годы, приходится возвращаться туда, происходит переход, происходит после Первой мировой войны некая модернизация политических режимов. И в ряде государств, откликаясь на массовизм, который массы в годы Первой мировой войны выходят как самостоятельный актор на международную арену, начинают под ней подстраиваться и политические режимы. Поэтому некая схожесть есть, и я бы к этому относился стерильно достаточно, то есть это не означает общность идеологическую. Поэтому,
то есть скорее общность политическая, чем идеологическая.
Появляется несколько очень похожих режимов в этот период, которые, да, можно подвести типологически под некую общую категорию. Нацизм и фашизм – это разные вещи. Ну, вот, например, итальянские исследователи некоторые ведут происхождение итальянского фашизма от Великой Французской революции, от якобинцев. Например, то считает левым, как бы, итальянский фашизм, как левое движение.
Ну, Муссолини же увлекался Лениным на первых порах там, да?
Ну, говорят даже, что они и встречались где-то, да. Ну, вот и пересечься. Ну,
это говорили все, говорили, да. Что Ленин даже с Гитлером встречался.
Да. А что касается Германии, то это скорее обращение к реакционному консерватизму. И если итальянский фашизм заглядывал в будущее и строил новую цивилизацию, то немцы как бы строили германский рейх, обращаясь к прошлому. Поэтому между собой, ну, я заметил такую тенденцию. Очень часто схожие партии или схожие идеологии ведут более ожесточенную борьбу между собой, потому что у них одинаковая массовая база, чем, предположим, относительно противника.
Как коммунисты с социал-демократами.
Да, как коммунисты, социал-демократы, особенно вот...
Вот в этот период, который мы сейчас обсуждаем, это период конца 39-го, начала 40-го года, вот они воспринимали себя как союзники идеологические, то есть это их сближало, или Муссолини абсолютно прагматично и цинично взвешивал, кому примкнуть, и ему было все равно, с Гитлером идти дальше...
Нацизм, фашизм...
Да, или с Англией и Францией, это говорится.
Или коммунизм, да.
Вот здесь идеология играла какую-то роль, вот в этот период? Или Муссолини было все равно с кем?
Нет, это здесь было переплетение того и другого, вот о чем вы говорите. Во-первых, и итальянцы, и фашистская Италия, и нацистская Германия, они причисляли себя к молодым динамичным государствам, которые выступают против плутократических, там, западной демократии и так далее. Но если вы возьмете риторику советскую, которая была в газетах, начиная с сентября 1939 года по 1941 год, то вы примерно ту же самую риторику можете встретить. Поэтому Италия, и Германия, и Советский Союз, они причисляли себя к молодым демократичным государствам, которые ведут борьбу с плутократическими...
Капиталистическими режимами.
Да, с капиталистическими
режимами. Традиционными, да.
Потому что если мы заглянем, скажем так, глубже, ну, не будем говорить, это реалистично было или популистски, нацистский режим, то и партия ведь называется рабочая партия. Поэтому, конечно, они связывали себя в значительной степени, они вели борьбу с западным империализмом, скажем так.
И, в общем-то, с левых позиций, конечно.
Ну, вот я бы не стал говорить, что с левых позиций. Да нет, не с левых позиций. А что вы имеете в виду под правыми? Западной демократии? Ну, нет, это...
Ну, национал-социализм, они все-таки себя тоже социалистами еще считали, не только рабочая партия.
Ну, Муссолини говорил, что у него третий путь. Это и не капитализм, и не социализм, а нечто третье. Корпоративное государство.
Да, это так. Ну, вы знаете, вот если не возражаете, я бы хотел затронуть еще одну тему, которая... для меня лично является как бы концептуальной при оценке вот этого периода, 39-го, скажем, 41-го года до нападения на Советский Союз. Вот в чем концептуальность? Этот период, я бы назвал его, наверное, так. Это конец Версальского порядка. Практически в сентябре 1939 года все, с Версальским порядком было покончено. И хотя Лига наций еще продолжала существовать, но по существу все закончилось. А вот дальше, в этот период, начинается борьба проектов передела мира. То есть фактически с проектами нового порядка выступает, ну, значительная часть государств в этот период. Кто защищает Версальский порядок? Ну, понятно, что Великобритания и Франция, которые, ну, в принципе, как они защищают? Вяло. Странная война. Позиция Соединенных Штатов здесь довольно любопытна, потому что мы знаем, что Соединенные Штаты не ратифицировали Версальский мирный договор, то есть они были как бы вне Версальской системы. Но, тем не менее, внимание вот исследователей привлекает визит, европейский тур замгоссекретаря США Самнера Уэллиса, это февраль-март 40-го года. Он был в Париже, Лондоне, Риме, Берлине, дважды был в Риме. И если в конце февраля, по-моему, 26 февраля, Муссолини ему такой прием оказал, ну, более-менее нормальный, то когда он вернулся в Рим 16 марта, то столкнулся с абсолютно холодным приемом. То есть Италия все определилась, что она будет выступать на стороне Германии. Теперь позиции ревизионистских государств. Я вот хотел бы немножко об этом сказать. Это имеет очень важное значение. Мы с вами в прошлый раз, Владимир Александрович, вот говорили относительно Mein Kampf как
программе
Гитлера. Но понятно, что это были контуры. А над самой программой работало несколько офисов в нацистской Германии. Ну, я назову наиболее важные. Это был офис Розенберга.
Да.
И в какой-то степени он изложил свои взгляды в книге «Миф 20-го столетия».
Да, мы об этом рассказывали.
Нет, о Розенберге я не рассказывал.
Нет, в наших программах мы рассказывали.
В программах? Хорошо.
Да.
Затем Риббентроп. И между ними существовали определенные разногласия. Ну, если рассказывать, то хорошо известно, что Розенберг, в принципе, делал ставку на возможность соглашения с Великобританией и Францией. А что касается Риббентропа, то, пожалуй, в 1939 году в большей степени стала реализовываться именно риббентроповская программа, то есть он концептуализировал как бы свою программу. Это преобразование Европы, главными союзниками объявлялась Италия и Япония, а главными противниками Великобритания, Франция и СССР. И СССР здесь рассматривался как попутчик, кратковременный достаточно. Позиция Советского Союза, вот я бы хотел немножко сказать, вот буквально перед тем, как началась программа, я полистал книгу Габриэля Городецкого, достаточно серьезную по кануну войны, знаете ее?
Знаем, да.
Да. И я бы отметил, что в политике Сталина проявлялись, это линия Коминтерна на мировую революцию, мировое господство, и имперская линия, которая отражала представление о национальных имперских интересах и национальной имперской безопасности. Иногда эти две линии шли параллельным курсом, а иногда они пересекались и переплетались. Сталин не планировал раствориться в западном старом или в нацистском новом порядке. Концептуально вот его проект он был все-таки достаточно самодостаточным. Временные союзы в Версальском мире или с Чемберленом, или с Гитлером имели тактический характер. И я бы хотел отметить здесь еще одну очень важную деталь. Я в январе 1978 года встретился с итальянским историком Радольфо Моской. Это очень такой основательно известный историк. И он мне сказал, что во Второй мировой войне виноваты все, и включая Советский Союз. Но учитывая, что я в то время был типичным таким продуктом советской исторической школы, меня, конечно, возмутило то, что он и Советский Союз тоже причисляет вот к числу тех, кто развязал мировую войну. Там, правда, был установлен определенный процент у некоторых историков, там, больше Италия, больше Великобритания, Франции, Германии, потом Италия, Советский Союз где-то там в конце. Но вот этот как бы спор, он у меня продолжался долгое время, и я пришел к такому выводу, что да, конечно, Советский Союз тоже отчасти виноват, но мне кажется, что мы преувеличиваем, потому что СССР в 1939 году не был великой державой. И у него, ну, наверное, не было никаких цивилизационных скрепов, которые связывали его с западными демократиями. Поэтому он вел себя, ну, как, может быть, не самый сильный, но достаточно такой слабый игрок, который искал варианты для того, чтобы реализоваться и для того, чтобы спастись. И вот поворотным, и поэтому советско-германский пакт, ну, не буду включаться в эту дискуссию, мы хорошо ее знаем.
Да, вернемся лучше к Италии.
Да, да. И поворотный момент в советско-германских отношениях – это стал визит Молотова в Берлин, который показал предел того, что Сталин выжил из сближения с Германией.
Когда ему не отдали проливы.
Его вообще в ноябре 1940 года направили в сторону Ближнего Востока и Индии.
Ну да.
Да. Чтобы он отказался от Юго-Восточной Европы и от проливов. Да, это совершенно верно. Поэтому, ну вот, еще раз хотелось бы отметить, что некая борьба была в
проекте. Хорошо, вернемся к Италии. И все-таки вот вернемся к моему вопросу. Что стало решающим переломным пунктом, когда Италия приняла решение вступить в войну на стороне Германии?
Переломным пунктом стала вот эта вялость, пассивность Великобритании и Франции в странной войне. То есть, ну, я думаю, что даже в какой-то степени решение, может быть, это чистая случайность, но решение Муссолини совпало с капитуляцией Финляндии, с подписанием мирного договора с Финляндией. То есть, когда стало ясно, что еще одну страну Запад отдал на съедение.
То есть, получается, что, ну, то есть, он увидел в Гитлере будущего победителя, решил прислониться к победителю.
Совершенно верно, да. Совершенно верно.
А вот, вот эта дата вступления, когда Королевская Италия вступила, это 10 июня 1940 года, это случайная дата или она связана как-то с падением Франции?
В том числе, я думаю.
Да, Ну, давайте я тогда чуть-чуть вот вернусь, даже более точную дату вам скажу. Есть дневник Чана, хорошо известно, что есть его и русская версия. И Чан записал в своем дневнике, что вот 18 марта 1940 года, когда Гитлер и Муссолини встретились на Бреннере, вот они обсудили вступление Италии в войну. То есть, вот даже более как бы точные даты, это... Ну, понятно, что не 18 марта он решил, но 18 марта, когда была зафиксирована эта позиция. И в марте 40-го года, я считаю, что это важный момент, я не говорил о итальянском новом порядке, но вот Муссолини зафиксировал как бы следующую позицию. Стены тюрьмы, я цитирую буквально слова Муссолини, в которую заключена Италия, составляли Корсика, Тунис, Мальта, Гибралтар, Суэцкий канал, Дарданеллы. Муссолини говорил также о возможности наступательных действий из Ливии и Албании в Африке.
Таким образом, вот в марте 40-го года была фактически зафиксирована программа «Максимум» итальянской экспансии. И с этой программой в июне Италия вступила в войну. Я напоминаю, что сейчас мы разговариваем с Валерием Ивановичем Михайленко, доктором исторических наук из Екатеринбурга, профессором Уральского федерального университета. Валерий Иванович, мы сейчас прервемся буквально на пару минут на выпуск новостей и потом продолжим наш рассказ об участии Италии во Второй мировой войне.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Это программа «Цена победы». Здесь в московской студии Владимир Рыжков и Виталий Дымарский. На связи с нами из Екатеринбурга Валерий Иванович Михайленко, доктор исторических наук, профессор Уральского федерального университета. Мы рассказываем об Италии во Второй мировой войне. Мы остановились на том, что в марте 40-го года на встрече Гитлера и Муссолини, Муссолини объявил, что выступит в войне на стороне Германии, назвал ряд территорий, которые, как он считал, должны быть присоединены либо покорены Италией. И 10 июня 40-го года Италия официально вступила в войну. Валерий Иванович, первый вопрос. Когда она вступила в войну, она сразу начала воевать или еще какое-то время подготовилась?
Можно я чуть-чуть откручу назад?
Ну, конечно.
Вот 31 марта Муссолини подписал директиву, в которой был и оперативный раздел, и давались уже конкретные указания, что должна делать итальянская армия. Но по существу она не конкретизировала дату. 4 апреля Гитлер настаивал на согласованных совместных действиях с итальянцами, тем не менее они снова уклонились. И на совещании, которое проходило где-то сразу же почти Муссолини с военными руководителями встретился, начало вступления в войну было намечено на апрель 1941 года. На апрель 41 года. Что произошло дальше? Вот я подхожу к тому вопросу, который вы мне задали. 9 апреля 40 года Германия вступила в Данию, Норвегию. 10 мая Бельгия, Нидерланды. 15 мая французы разбиты под Седаном. Затем произошло известное чудо с эвакуацией британского корпуса через Ла-Манш. Вот, собственно, это и ускорило принятие решения о вступлении в войну. Объявление о войне было сделано 10 июня 40 года. Ну, обычно, когда туристы приезжают в Рим, показывают палаццо Венеция, балкон, с которого Муссолини и объявил о вступлении в войну. Это произошло 10 июня. Он объявил интересы Италии, там речь как бы нет никакого смысла, но он сказал, что интересы Италии от Альп до Индийского океана.
Неплохо.
Да. Так, а скажите, вот, хорошо, Италия вступила в войну. Вот я повторю вопрос Владимира. Да. Сразу же они приступили к каким-то боевым действиям, и насколько их действия, действия итальянской армии, согласовывались с действиями вермахта?
Итальянцы попытались осуществить наступление во Франции, но наступление достаточно быстро захлебнулось. И самым главным, наверное, в этот период, это были, ну, поскольку капитулировала Франция, то самым главным это было вступление, вернее, самым главным было выторговать как можно больше уступок от Франции в результате мирного соглашения. Я для сравнения просто назову, это были непомерно большие требования к Франции. Это сокращение французской армии до размеров мирного времени, оккупация Италии значительных территорий Франции до линии Роны, включая Лион, Валенцу, Авиньон, оккупация Корсики, Туниса, французского Сомали, занятие итальянскими войсками военно-морских баз французских в Алжире, немедленная передача всего воздушно-морского флота и железнодорожного имущества, находящегося вот на оккупированной территории. То есть, очень большие были, конечно, требования. 18 июня в Мюнхене...
Извините, Валерий Иванович. Это требования, которые они что, вишистскому правительству предъявили?
Это требования, которые не были.
Уже во Франции, уже, ну, той Франции независимой уже нет, да?
Да. По существу, это, ну, наверное, сказать можно будет так. Это требования, которые они выдвинули перед Германией. Чтобы Германия учла именно эти интересы. 18 июня в Мюнхене встретились глазу на глаз и вели 2 часа переговоры Гитлер и Муссолини. Причем нет записи этих переговоров, неизвестно. Но Германия вот как раз объявила, что ничего подобного. Она оккупирует северную часть Франции и Атлантическое побережье с многочисленными портами и военно-морскими базами. А неоккупированная зона оставалась за правительством Петена. То есть у итальянцев как бы... В данном случае, ну, не удалось, в общем-то, данные...
самостоятельно они уже не могли, сил не было самостоятельно заняться такого
нет,
рода.
Нет, не могли. Что они получили? Они получили по условиям перемирия на территории Франции вдоль ее границ Италии демилитаризованные зоны. Предусматривалась также демилитаризация военно-морских баз Тулона, Арана и Бизерте. Но, в принципе, это была мелочь по сравнению с тем, что они рассчитывали получить.
А что дальше? Дальше они направили свой взор на Балканы, да? Насколько я понимаю.
Пока нет. 3 августа 1940 года итальянские войска начали наступление с территории Эфиопии, итальянского Сомали, в направлении британских колоний. Там... Британскому Сомали удалось вытеснить значительно уступавшие им по численности южноафриканские и британские колониальные войска.
А вот это вызывает недоумение, что Муссолини всерьез хотел разбить Британскую империю? Или он на что рассчитывал? Он рассчитывал на то, что Британия падет так же быстро, как Франция?
Ну,
или он сошел с ума? Вот это как вы для себя объясняете?
Ну,
вот это
отхватить кусочки.
Нападение на британские колонии, то есть нападение на Британскую империю.
Но уже идет война, реальная война, и в это время, вот почему, собственно, август, там тоже есть очень интересная игра, которую вели немцы с Римом. То есть, они убеждали итальянцев до самого последнего момента, что они готовят операцию по высадке на Британских островах. И итальянцы рассчитывали, что Великобритания-то будет заинтересована прежде всего в том, чтобы обезопасить свои острова. Вы помните вот эту историю, когда Черчилль, выступая где-то, говорил о том, что мы будем защищаться, а потом, отвернувшись от микрофона, сказал, что если немцы высадятся, то мы будем их пивными кружками бить по голове. То есть, это была такая вот... То есть, конечно, они рассчитывали, что это благоприятный момент для того, чтобы отхватить кусок британских колоний, Британской империи.
Но получили довольно сильное сопротивление и фактически были отброшены.
Ну, я бы сказал так. Вы знаете, вот очень серьезную работу в этом плане провел исторический отдел Генерального штаба сухопутных сил. Я работал у них в офисе. Большое количество томов, в которых очень подробно на картах, там, на схемах разбираются все итальянские операции. Вот, очень внимательно разбираются. Поэтому, конечно, здесь можно смотреть, где-то продвинулись, где-то отступили. То есть, ну, включились в такую очень затяжную войну.
На Европейском театре военных действий они вели себя достаточно пассивно.
Но нет, вот они с 28 октября вторглись в Грецию с территории Албании. Вот это для чего? Зачем они вторглись в Грецию? Какие цели ставились перед военными итальянскими?
Наверное, все-таки здесь важно еще рассмотреть предпосылки вот этого вторжения в Грецию. Потому что, да, планы и оперативные планы в том числе были в отношении Югославии, там, конкретно в отношении Хорватии были, там, действия из Албании, в отношении Греции были оперативные планы. То есть оперативных планов было достаточно много. Но итальянцы не планировали после вступления в войну сразу нападать на Грецию. И здесь важно понять, почему все-таки это произошло. Более того, Риббентроп через итальянского посла настаивал, вот у меня есть данные где-то от 17 августа, например, 40-го года, чтобы Италия не нападала на Грецию и Югославию, так как необходимо сосредоточить все силы на борьбе там против Англии. То есть итальянцы прислушивались в это время к тому, чтобы не нападать. В это же время немцы сказали, что они уже знали, что они не будут высаживаться на Британских островах, но все еще вводили в заблуждение итальянцев, говорили о том, что в связи с плохими погодными условиями они откладывают высадку против Великобритании где-то на 15 октября примерно. И, казалось бы, итальянцы в это поверили. Что послужило, как это сейчас говорят, триггером, да?
Да.
Вот, того, чтобы они смогли, чтобы они осуществили эту акцию. Поводов было несколько. Значит, первый. 28 июня 40-го года Бессарабия была передана СССР и активизировала советская Дунайская флотилия. То есть возникает угроза не только со стороны Германии, но и со стороны Советского Союза продвижению в Юго-Восточную Европу. 7 октября 40-го года германские войска вошли в Румынию, не предупредив итальянцев. Это тоже означало, что немцы и Советский Союз, там, не согласованно, не согласованно, итальянцы не знали об этом. Но они понимали, что что-то происходит в Юго-Восточной Европе, вопреки их планам, их замыслам. И в Риме возникло опасение, что при реорганизации Европы Германия преследует только свои цели, игнорирует итальянского союзника. И вот 14 октября, вот посмотрите, это 7 октября, вот войск в Румынию, 14 октября Муссолини распорядился напасть на Грецию и тоже без предупреждения Германии. То есть он как бы...
Те еще союзники, получается, да?
Да.
То есть Гитлер делает, что хочет, не предупреждая итальянцев. Муссолини в ответ принимает решение, не предупреждая немцев. Те еще союзники.
То есть это примерно так же произошло, как сразу после оккупации Чехословакии. Что делает Муссолини? Он нападает на Албанию. Хотя каких-то вот планов таких долговременных, что вот тогда-то и тогда-то нападу не было, это достаточно ситуативное было, ситуативные действия.
Реакция такая.
Да. Причем, извините, вот еще скажу, 4 октября Гитлер и Муссолини встретились снова на Бреннере. Муссолини заявил, что он начинает вторую фазу наступления в Египте, имеющего целью город Александрию. Гитлер использовал представившийся случай, чтобы вновь предложить направить наземные воздушные силы для наступления в Египет. Муссолини опять отказался. То есть он категорически не хотел пускать немцев в бассейн Средиземного моря или в Африку.
То есть он считал, что это как бы зона его ответственности.
Да.
Средиземное море.
Да.
Хорошо, нападение на Грецию все-таки, вот с точки зрения военной, что оно показало? Я так понимаю, что греки и англичане разгромили итальянцев и показали военную слабость Италии.
Практически,
то есть вторжение провалилось.
Оно не просто провалилось, но за ним последовало греческое наступление. Была освобождена Южная Албания, возникла критическая ситуация, и вот здесь... по существу уже начало конца параллельной стратегии и параллельной войны Муссолини. Потому что он был вынужден обратиться за помощью Греции.
И 13 декабря... Германии.
А, да, конечно, Германии, извините. 13 декабря 40-го года Гитлер подписал директиву об операции под кодовым названием «Марита». Ну, без согласования с итальянцами. Ее можно рассматривать и как составную часть плана «Барбаросса». То есть, все, как бы, признан был кризис итальянской параллельной войны. Британские военно-воздушные силы осуществили еще нападение и торпедную атаку против военно-морской базы в Таранто, и так далее, и так далее. То есть, у итальянцев не оставалось больше никакого другого варианта, кроме как обратиться к Германии.
А вот если взять тот период вот с точки зрения советско-итальянских отношений, или итало-советских, как вам больше нравится, что обе стороны вообще замечали они друг друга, там Сталин с Муссолини?
Это очень хороший вопрос. В 50-х годах вышла книга Марио Тоскана это очень известный итальянский историк такой дипломатической школы, он готовил к публикации итальянские дипломатические документы, и его книжка называлась так: «Una mancata intesa, Italo Sovietica». Но Нина Дмитриевна Смирнова, которую, может быть, знаете как историка, к сожалению, нет в живых уже, она назвала это несостоявшейся антанта итало-советская. Mm-hmm. Ну, я как-то все время переводил соглашение, но, может быть, она и права, может быть, это действительно антанта.
Ну, антанта уже имеет такой политический уже такой дополнительный смысл. Да.
Да. Я бы хотел сказать, обратить внимание, вот пользуясь вашим вопросом, на то, что очень интересные работы по советско-итальянским отношениям есть у Ирины Александровны Хормач, она до 1939 года, с 20-х годов доводит как раз сотрудничество. И вот, я думаю, что я, наверное, могу это сказать, будет защита диссертации где-то осенью в РГГУ Дьяконовой. Это советско-итальянские отношения в области авиации 1924-1941 год. То есть представьте себе, какой хронологический период. Ну, ее можно почитать. Это Полина Григорьевна Дьяконова. Более 10 публикаций у нее есть, так что можно с ними...
Ну, хорошо. Так вот, как вы охарактеризуете советско-итальянские отношения вот в период 40-го и до, получается, до 22 июня 1941 года?
Давайте я начну с 39-го.
С 39-го, правильно,
да.
Конечно.
Пакт был отрицательным встречам. И оценка дипломатов, что Советский Союз может двинуться в направлении Балкан, Персия, Афганистан, Китай. Ключевая страна на Балканах – Болгария. И, в общем-то, такие опасения возникли. Я уже говорил о нейтральном блоке и об ухудшении отношений в период Советско-финской войны. Были отозваны послы. То есть, отношения были плохие. Гитлер оказывал давление на Италию, чтобы они вернулись к нормальным отношениям с Советским Союзом. Вот в январе 1940 года он это делал. Но итальянцы достаточно поздно, практически только с 21 июня 1940 года, то есть после того, как Италия вступила в войну, активизировала отношения с Советским Союзом и возобновляется активная фаза сотрудничества. А вот дальше начинается очень интересное. То есть и Италия, и Советский Союз включают друг друга в антигерманскую игру. И та, и другая. То есть и та, и другая были заинтересованы в том, чтобы ослабить германское проникновение в Юго-Восточную Европу. И хотя между ними было также соперничество за этот регион, но в принципе они...
Хотели исключить Германию оттуда.
Да, они хотели исключить Германию. Но отношения где-то сильно испортил второй Венский арбитраж, о котором ни итальянцы, ни немцы не поставили СССР в известность. Это было 30 августа 1940 года, когда Венгрия получила от Румынии Северную Трансильванию. А дальше вот такой сильный перелом в отношениях, он происходит уже, ну, пожалуй, вот если более точно говорить, наверное, где-то с ноября 1940 года примерно. Переговоры. О чем? О крайней заинтересованности Италии в поставках продовольствия и промышленного сырья, в транзите через территорию СССР из Японии, ну, военные грузы и так далее, поскольку морские пути были блокированы. Обширный список итальянских экспортных товаров, которые они предлагали Советскому Союзу, это новинки вооружения. И надо сказать, что особенно были интересны военно-морские суда. Здесь итальянцы имели очень хорошие показатели. Электрооборудование, электротовары, кабель, там металлорежущие станки и так далее. Ну, 25 июня 1940 года, например, Молотов принял посла Италии, состоялось обсуждение по широкому кругу вопросов, в том числе и навигации по Дунаю, признание Италии советских интересов по Босфору и Дарданеллам и так далее. Причем, ну, настолько это были, стали интенсивные отношения, что даже в Германии это вызвало большое подозрение.
Хорошо. Вы уже говорили о том, что поздней осенью 1940 года, после того, как итальянцы потерпели сокрушительное поражение на греческом фронте, они фактически вынуждены были попасть под полный контроль, но стать сателлитом Германии. По крайней мере, в военном, военно-политическом отношении. Вот. И вопрос вот какой. А как в самом итальянском обществе и тот же король, и итальянские элиты восприняли вот эти первые неудачи. То есть Муссолини, видимо, рассчитывал на триумф на первой стадии войны, а последовали неудачи в Египте и потом вот эта колоссальная неудача в войне с Грецией. Стало ли меняться общественное мнение в Италии? Стало ли оно переменяться на поле пацифистское и антифашистское?
Общественное мнение было дифференцировано в Италии. То есть понятно, что были ура-патриоты, которые поддерживали, но вместе с тем, даже с сентября 1939 года стала формироваться определенная оппозиция. И, конечно, это один из самых сегодня дискуссионных вопросов в итальянской историографии, это когда начинает формироваться движение сопротивления. Потому что, ну, одни историки говорят, что не было мощного такого движения сопротивления, потом оно вдруг возникло с апреля 45-го года. Другие отмечают, что вот это вот как бы коррозия общественного мнения фашистской Италии уже происходит с сентября 1939 года. Что касается двора, то ну, даже если говорить о министре иностранных дел Чиано, который был родственником Муссолини, он был женат на дочери Муссолини, да, Эгги, то даже Чиано выражал определенное недовольство, и потом, собственно, он и был расстрелян немцами из-за своих антигерманских настроений, которые он проявлял в период Второй мировой войны, в большей степени, чем накануне войны. Поэтому расслоение было. И потом надо иметь в виду все-таки, что специфику фашистского режима в Италии. Там не было столь жесткой авторитарной системы, как, предположим, это было в Германии, где фюрер, он являлся, ну, безоговорочным лидером, и нацистская партия безоговорочно управляла в стране. Все-таки Муссолини, как бы сдерживающим фактором одним из них был двор королевский, который не проявлял активной такой прогерманской позиции. Потом надо говорить об особой роли католической церкви в Италии. Там были и филофашисты в католической церкви, но основной массив католической церкви занимал достаточно сдержанную позицию по отношению к фашистскому режиму. То есть это была, ну, может быть, некая такая отдушина в итальянском обществе для того, чтобы не попасть вот тоталитарно под влияние всей системы, тотально под влияние всей системы.
Валерий Иванович, в апреле совместные силы, в апреле 41-го уже года, Германии, Италии, Венгрии, Румынии и Болгарии напали на Югославию и захватили ее. Был ли в этот момент такая эйфория вот в Италии, что вот Югославия разгромлена и победа будет впереди, победа будет наша? Или это была все-таки немецкая победа?
Нет, это скорее была немецкая победа. Ну, если позволите, то я бы хотел отдельно, наверное, сказать все-таки о Югославии, потому что это один из сложнейших узлов в дипломатии вот кануна Второй мировой войны, вот события в Югославии.
Да и после Второй мировой войны.
Да и до сих пор.
Ну да, да, можно и так сказать. Но вот накануне войны, если мы берем вот этот период, то, конечно, 25 марта 1941 года Югославия присоединилась к тройственному пакту. То есть казалось бы, что, ну, все в порядке. А 27 марта вот на волне протеста против этого акта произошел военный переворот в Югославии. И к власти пришло правительство генерала Симовича. В тот же день было принято решение нападения на Югославию и Грецию, ну, со стороны немцев. И в ночь на 6 апреля на Белград обрушился вот бомбовый удар немецкой авиации. 17 апреля капитулировала Югославия, 21 апреля Греция капитулировала. Считается, что события в Югославии, и, наверное, есть для этого основания так считать, события в Югославии отодвинули сроки нападения Германии на Советский Союз. Есть такая точка зрения, что из-за Греции, где увяз Муссолини, а затем из-за Югославии, немцы начали нападение на Советский Союз не весной, ну, даже один из вариантов был, это осень 40-го года, но не весной 41-го года, а 22 июня. И таким образом попали потом под эту осеннюю распутицу. То есть, что затормозило продвижение. Я думаю, что, да, наверное, в этом есть доля истины, и югославские события во многом повлияли на исход вот советско-германской.
Мы подходим к 22 июня, да, я так понимаю, постепенно. Но опять же, тот же вопрос, который я задавал по отношению, в отношении 1 сентября 1939 года. Когда, собственно говоря, Муссолини узнал о грядущем нападении на Советский Союз?
И когда он принял решение присоединиться к Блицкригу?
Ну, надо сказать, что было уже понятно в 1941 году, что следующей жертвой станет Советский Союз. То есть в этом отношении, ну, не было необходимости как-то держать это в тайне от Муссолини. Ну, а решение он принял сразу же.
Сталин считал, что не будет, а они все знали, что будет. Вы считаете, что это такой миф, что Сталин не предполагал нападение?
Я думаю, что это миф. Я думаю, что это абсолютный миф.
Почему он отрицал все докладные там, этих разведчиков там, и так далее? Ну, известная история, что он до конца вроде как бы не верил.
Я думаю, что он все-таки понимал состояние Красной Армии.
И отгонял от себя эту мысль.
Ну, давайте представим себе, что Сталин, который даже не верил ближайшему окружению, да, и на крючке держал в виде жен, которые, да, сидели в это время в лагерях, все ближайшее окружение, и вдруг он поверил Гитлеру. Ну, я думаю, что это нереально. Мне кажется, что он просто отгонял эту мысль. Конечно, есть и такие версии, что он предполагал, что дальше Гитлер двинется в сторону Ближнего Востока, ближневосточной нефти, нуждался в горючем. Ну, такая мысль тоже, такой вариант есть. Что касается итальянцев, то они получили почти сразу информацию о том, что вручена нота.
22 июня.
Да, 22 июня. И буквально через, я не помню точно, по-моему, через 5 часов примерно итальянцы присоединились к германской инициативе. А дальше уже начинается процесс вот вывода итальянского посольства. Это был очень сложный процесс.
Но давайте мы об этом поговорим в нашей следующей программе. Я думаю, что мы еще раз, да?
Конечно. Мы продолжим наш рассказ об участии Италии во второй. Спасибо большое Валерию Ивановичу Михайленко, доктор исторических наук из Екатеринбурга, Уральский федеральный университет. Валерий Иванович, мы продолжим. Спасибо. А мы с вами услышимся через неделю.
Программа «Цена победы».